11. Но прежде чем куда-то пойти, мы остановились у ворот, чтобы внимательно рассмотреть первый дом Элизабет на Дьюмаки. У меня вид этого дома в первую очередь вызвал страх. Где-то в глубине сознания уже сложился четкий план действий. Мы входим в дом, поднимаемся наверх, находим комнату Элизабет, где она спала в те далекие дни, когда все звали ее Либбит. А потом моя ампутированная рука, в узких кругах известная как магический экстрасенсорный компас Эдгара Фримантла, приведет меня к оставленному в доме сундуку, а может, к более неприметному фанерному ящику. Внутри будут рисунки, недостающие рисунки, которые подскажут, где находится Перси, и откроют тайну текущего стола. И все до заката солнца. И все бы с этим планом было хорошо. Да только возникла одна проблема. Верхних этажей гнезда цапли больше не существовало. Дом стоял на открытом всем ветрам холме, вот их и снес какой-то давнишний ураган. Первый этаж остался, но стены полностью исчезли под серо-зелеными лианами, которые обвивали даже колонны перед парадным входом. Испанский мох свешивался с карнизов, превратив веранду в пещеру. Вокруг дома кольцом лежали куски оранжевой черепицы. Все, что осталось от крыши. Они торчали, словно гигантские зубы среди моря сорняков, в которое превратилась лужайка. Последние 25 ярдов, усыпанные дробленым ракушечником подъездной дорожки, захватил фикус-душитель. То же произошло с теннисным кортом и детским домиком. Лианы вскарабкались по стенам, похожие на амбар постройки за кортом, и цеплялись за уцелевшие кровельные плитки детского домика.
«Что это?»
Джек указывал в проем между особняком и теннисным кортом. Там, под лучами послеполуденного солнца, блестел прямоугольник зловещей черной жижи. Оттуда по большей части и доносилось гудение насекомых.
«Сейчас?» — спросил Уайерман. «Думаю, дегтярный колодец. А вот в ревущих двадцатых, полагаю, семья Истлейков называла это место бассейном».
Уайерман использует название фильма с Хамфри Богартом.
«Представляю себе купание в нем», — Джека передернуло.
Бассейн окружали ивы, далее виднелись заросли бразильского перца и...
«Уайерман, это банановые деревья?» — спросил я.
«Да», — кивнул он. «И, наверное, там полно змей».
«Бррр!
Посмотри на запад, Эдгар».
С той стороны гнезда цапли, что выходило на залив, сорняки, лианы и другие ползучие растения, захватившие лужайку Джона Истлейка, уступали место униоле. Сильный ветер и открывающийся прекрасный вид навели меня на мысль, что во Флориде не так уж много мест, возвышающихся над уровнем моря. А здесь мы стояли достаточно высоко, чтобы весь Мексиканский залив лежал у наших ног. Дон Педро Айленд расположился слева от нас, справа Кейси-Ки окутывала серо-голубая дымка.
«Раздвижной мост по-прежнему поднят», — в голосе Джека слышалось веселое изумление. «На этот раз у них серьезные проблемы».
«Уайерман, посмотри вниз». Я вытянул руку. «Вдоль старой тропы, видишь?» Он проследил за моим указательным пальцем.
«Скальный выступ. Ну, конечно, вижу. Не коралловый, я так не думаю. Хотя надо бы подойти поближе. А что такое?»
«Да перестань корчить из себя геолога и просто посмотри. Что ты видишь?» Он посмотрел. Они оба посмотрели. Джек разглядел первым.
«Профиль?»
Потом повторил уже увереннее.
«Профиль!»
Я кивнул.
«Отсюда видны только лоб, глазницы и переносица. Но наверняка, спустившись на берег, мы увидим и рот. Или что-то его напоминающее.
Это ведьмина скала. И справа от нее тенистый берег. Могу поспорить на что угодно. С него Джон Истлейк отправлялся на охоту за сокровищами».
«И там утонули близняшки», — добавил Уайерман. «Значит, это тропа, по которой они ходили туда. Только...»
Он замолчал.
Ветер трепал наши волосы. Мы смотрели на тропу, все еще видимую, несмотря на прошедшие годы. Маленькие ножки девочек, идущих поплавать, такую бы не протоптали. Прогулочная тропка между гнездом цапли и тенистым берегом исчезла бы за 5 лет, может, и за 2 года. «Это не тропа», — Джек будто читал мои мысли. «Тут была дорога. Немощеная, но дорога. А зачем кому-то могла понадобиться дорога между этим домом и берегом, если идти туда 10 минут?» Уайерман покачал головой.
«Не знаю».
«Эдгар?» «Понятия не имею». «Может, он нашел на дне нечто большее, чем несколько побрякушек?» — предположил Джек. «Может, но...» Я уловил движение краем глаза, что-то черное, и повернулся к дому. Ничего не увидел.
«Что такое?» — спросил Уайерман.
«Наверное, нервы», — ответил я. Ветер, который до этого дул с залива, чуть переменился, став южным. Принес с собой запах гнили. Джек отпрянул, поморщился. «Это еще что?»
«Готов предположить аромат бассейна», — ответил Уайерман. «Джек, мне нравится вдыхать запах этой жижи по утрам».
«Да, но сейчас вторая половина дня». Уайерман смерил его пренебрежительным взглядом и повернулся ко мне.
«Что скажешь, мучачо? Идем дальше?»
Я провел быструю инвентаризацию. Красная корзинка у Уайермана, пакет с продуктами у Джека, рисовальные принадлежности у меня. Я не знал, что нам делать, если остальные рисунки Элизабет разметал ураган, сорвавший крышу с высевшихся перед нами руин, если рисунки вообще были. Но мы прошли долгий путь, так что не могли и дальше стоять столбом. Илза настаивала на действии, взывала из моих костей и сердца. «Да, идем».